Бог достоин хвалы. И знаете, я хотел бы немножко поделиться сегодня из Слова Божьего. И проповедь моя будет называться «Забег длиною в жизнь», потому что люди любят фейерверки, люди любят праздники, и очень часто крупные, большие мероприятия городские заканчиваются салютом, да? А, ничего страшного. Это в церкви. Что упало, то не пропало. Все найдется. Спасибо большое. И люди любят салюты. Я салюты, знаете, как называю? Деньги в небо. $1050. Пум! И улетело. У пенсионеров где-то убавилось. Зато праздник. Зато весело. Зато радостно. Зато красиво. И вот наша христианская жизнь, она никак не должна быть похожа на фейерверк, на салют и на праздник. И наша христианская жизнь – это не спринт. Наша христианская жизнь, наверное, скорее всего, это все-таки некая такая марафонская дистанция. Потому что на старте нас всегда очень много. Вы помните еще, когда церковь Новый Иерусалим была, а потом церковь Новая Жизнь? Сколько много людей стояли с вами на старте? Но где они все? А вы продолжаете идти? Вы продолжаете бежать? И я благодарю Бога, что по милости и по благодати Божией последние 26 лет я тоже стараюсь быть верным Богу и продолжаю бежать. Потому что Бог избирает нас для того, чтобы мы прошли эту дистанцию. Всегда есть старт, всегда есть финиш, всегда есть первый класс, всегда есть 10-й класс. Всегда есть первый курс университета, потом есть дипломная работа. Во всем в нашей жизни есть старт и есть финиш. Дети рождаются, дети вырастают, дети покидают родительское гнездо. Когда мне было 5 лет, я считал, мамочка во всем права. Когда мне стало 12, я начал размышлять, мамочка все-таки не во всем права. Когда мне стало 18, я понял, что мама вообще ни в чем не права, и о жизни она вообще ничего не знает. А когда мне стало 35, я понял, мама всегда во всем была права. Мы начинаем, мы взрослеем, и что-то с нами вот здесь вот происходит. И очень неправильно, когда ты красиво начинаешь, а плохо заканчиваешь. Конец дела лучше, чем начало. И наша христианская жизнь, дорогие мои братья и сестры, это все-таки не спринт. Скорее всего, это наш марафон. Это наш марафон. В мае месяце я планирую пробежать уже свой 5-й марафон. В апреле прошлого года я бежал в Гомеле марафон с одним моим бегающим пастором, товарищем, другом Дмитрием Подлобко. Не с Алексеем Романовым. С Дмитрием Подлобко. Вы знаете, мы с ним бежали первых 10 километров и наслаждались. Говорили, Дмитрий, смотри, город специально для нас перекрыли. Потом мы выбежали на кольцевую, погода 4 градуса тепла, шквалистый дождь, ветер встречный. Кольцевая не перекрыта, и идут фуры, идут грузовики, а марафон называется эко-марафон. И вот ты бежишь, а фуры рядом тебе в лицо. И бежишь дальше в надежде, что через 10 километров все-таки это безобразие прекратится, когда ты снова с кольцевой забежишь в город. Забегаешь в город, ходят троллейбусы, город не перекрыт, ты бежишь по лужам, оббегаешь людей на остановках. Просто, ну не марафон, а бег с препятствием. Такой эко-марафон. Мы с ним бежим, обгоняем атлетов, которые за нами кричат нам вслед. Мужики, вы молодцы, давайте, ускоряйтесь, на хороший результат, на хороший результат. Рядом с нами на велосипеде едет молодой человек, Дмитрий, его тоже зовут. И он в рюкзачке везет напиток, гель спортивный, углеводы пополнять, изотоник такой напиток, чтобы калий, магний из организма с потом не выходил, чтобы судорог не было потом в мышцах. И вот он нам подает каждых 5 километров, мы по чуть-чуть пьем. И вот он говорит где-то после 24,5 километра, Александр, пастор Дмитрий, вы не туда бежите? Мы говорим, как не туда? Он говорит, вы бежите по улице вот этой, а на карте написано улица вот эта. Мы останавливаемся, включаем телефон, включаем точечку GPS, подбегают люди, которых мы обогнали, которые были уверены, что мы бежим правильно. И они бежали за нами. Но организаторы очень плохо расставили ориентиры, очень плохо натянули ленточки, очень плохо выделили трассу и очень неправильно нарисовали стрелки, где спортсменам и атлетам нужно заворачивать. И вот мы стоим, теряем время, идет дождь, подбегают оставшиеся отставшие атлеты, и мы как партизаны над картой склонились и размышляем, Куда же нам бежать? И когда мы находим по точке GPS, где находимся мы и где находится поворот 25-го километра, следующая отметка, мы понимаем, что где-то метров 700 мы с трассой убежали чуть-чуть в сторону. Но это марафон, это все-таки спортивное соревнование. Бежали мы не за деньги, бежали мы не за золото. Это просто так, для самому себе что-то доказать. Оно ведь в жизни часто бывает, когда ты бежишь, и ты думаешь, что ты бежишь правильно. Когда ты бежишь и думаешь, что финиш, и апостол Петр, и рай, и небеса вот в той стороне, а они вообще в другой стороне. И сколько много сегодня в мире обманутых людей, которые уверены, что они бегут правильно, но финиш, он вообще в другой стороне. Поэтому Бог создал церковь свою как столб и утверждение истины. И поэтому мы с вами сегодня здесь. Для чего? Для того, чтобы поправлять и корректировать свои ориентиры, по которым мы бежим в этой жизни. Чтобы, приходя сегодня на богослужение, мы могли определить вообще, в правильном ли мы направлении движемся. И движемся ли мы вообще, или уже мы просто, может, упали, или мы, может, просто стоим. Поэтому нам необходимы вот эти ориентиры. И апостол Павел, он не был спортивным человеком, да? Но очень часто вспоминал о спортивных состязаниях. Некоторые пастора, знаете, что говорят? Ну, упражнения телесные мало полезны. Ну, согласитесь, слышали, да, многие пастора. Вроде бы духовная же мысль, правда? На что я отвечаю? Знаете, братья, если бы вы, как апостол Павел, с рюкзачком, с книгами, со сменной одеждой, со швейной машинкой, там, или чем он там палатки делал, ходил, из города в город, пешочком, а не на машинах, на лифтах, на эскалаторах, то, может быть, тогда бы упражнения физические были мало полезны. А так все-таки упражнения физические, они иногда на самом деле полезны. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, с 25 по 27 стих, говорит такие слова. Вы ведь знаете, что в соревновании по бегу, это современный перевод, да? В новом переводе немножко по-другому. Он говорит, вы ведь знаете, что в соревнованиях по бегу много участников, но только один становится победителем. Это не это место, ну это место, но про бег я буду еще дальше чуть говорить, да? Каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается от всего и делает это ради получения тленного венца. Поэтому я не бегу бесцельно и бью кулаками не по воздуху. Нет, я тренирую свое тело, подчиняю его себе, чтобы, возвещая радостную весть другим, самому не оказаться недостойным награды. Итак, мысль, которую мы видим в этом библейском тексте, не бежать бесцельно. Давайте помечтаем, когда мы последний раз в своей жизни ставили цели. 18, 19, 25, может 30, 35 лет. Но чем больше мы взрослеем, знаете, мы понимаем, что в жизни уже все устаканилось, уже все идет, как идет. И какие цели, какие ориентиры? Главное, чтобы была стабильность. Главное, чтобы была стабильность. Как согласитесь, с возрастом хочется стабильности. Но я верю в то, что Бог хочет, чтобы мы постоянно двигались, чтобы мы не становились костенелыми, чтобы мы устанавливали новые цели, новые ориентиры и двигались. Поэтому помечтайте с Богом. Закройтесь в тайной комнате, как пророк Аввакум. Зайдите на свою башню, станьте на стражу и ожидайте, что Он скажет во мне. Что Он скажет во мне? Помечтайте с Богом еще раз, может быть, в очередной раз о своей жизни, что вы хотите изменить в ней. Я верю в то, что сегодня тот день, когда мы можем об этом говорить, когда мы можем Богу открывать свои ожидания, открывать свои мечты, включать воображение как функцию, которую нам дал Господь, и мечтать вместе с Ним. Что Он скажет во мне для того, чтобы не бежать бесцельно? И апостол Павел говорит, поэтому я не бегу бесцельно. Наша цель – это Господь, наша цель – это вечность. И Павел говорит, я не бегу бесцельно. Я подчиняю свое тело самому себе. Подчиняю свое тело самому себе, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Самому остаться недостойным. Перед тем, как ты выходишь на старт, перед тем, как ты хочешь пробежать какую-то дистанцию, чего-то добиться, чего-то достичь, тебе всегда нужна что? Подготовка. Тебе нужна подготовка. Она необходима. Поэтому мы сегодня здесь с вами продолжаем готовиться пробежать следующую неделю, следующий день своей жизни. Не просто так, хаотично, знаете, потому что можно делать много суеты, много лишних движений, но никакого плода не будет в этом. Пробежать не бесплодно, не бесцельно, а пробежать с каким-то результатом. И в конце, может быть, следующей недели сказать, Господь, я славлю Тебя, я приблизился к своей мечте. я сделал еще очередной шаг навстречу своей мечте. Не бежать бесцельно, нам необходима подготовка. Один легкоатлет, его зовут Владимир Котов. Он очень известный в Беларуси чемпион, сегодня проживает в ЮАР. Человек, который пробежал несколько ультрамарафонов, это больше 90 километров, и он выиграл в трех, по-моему, в них в Южноафриканской республике, где-то там в Африке бегают. И когда ему на соревнованиях, не на соревнованиях, на мастер-классе в Беларуси задавали вопрос, скажите, вот вы жили тогда в Беларуси, климат 26-27 зимой, летом, то есть, да? А Африка все-таки там 40-42, ближе к 50, как вы готовились? И он говорит, я натапливал сауну, и я с полутора, двух, трех, четырех, пяти минут бежал на месте в сауне при температуре 53 градуса для того, чтобы набегать полтора-два часа, чтобы мой организм адаптировался, чтобы мой организм адаптировался. Чем дальше ты хочешь зайти, чем глубже ты хочешь погружаться в Божие присутствие, в глубины Божие, тем больше тебе нужна подготовка, тем больше ты должен уединяться и проводить время в своей сторожевой башне, молиться Господу, получать откровения, записывать их, мечтать с Ним и достигать с Ним. Я не призываю к тому, что мы должны стать марафонцами, что мы должны стать прям спортсменами. Я вообще не о спорте говорю сейчас. Я вообще говорю о том, чтобы наша жизнь, она не была бесцельной, чтобы мы достигали и чтобы мы понимали, что наша жизнь – это не вспышка, наша жизнь – это постоянный свет. Как вот эта лампочка, если не будет энергии, если не будет постоянной подзарядки, если не будет связи с электричеством, она будет красивая, она будет стеклянная, ее можно поставить в шкаф, ее можно вкрутить в плафон, но пользы от нее не будет. Поэтому нам необходимо постоянно быть в контакте с нашим Создателем. Нам необходимо быть в контакте с нашим Создателем. Что нас может останавливать, друзья? Наше непослушание. Наше непослушание. Давид был мужем по сердцу Бога, который исполнил все желания Бога, а Саул за свое непослушание лишился всего, что он имел, всего, чем он обладал. Давид ушел насыщенный днями в вечность, а Саул пал на поле боя на свой меч. И все. И все. Поэтому Слово Божие говорит в послании к Галатам, 5 глава, 7 стих. В оригинальном синодальном переводе написано «Вы хорошо шли», да? Но в современном переводе апостол Павел пишет так: «Вы бежали хорошо. Так кто же сбил вас с пути и помешал вам быть послушными истине?» Наш следующий ориентир – это послушание. Это послушание. Если есть подготовка, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы вам возрастать, то следующий наш шаг – это послушание. После того, как ты возрастаешь, ты ожидаешь, что говорит Бог тебе, и ты послушен Ему. И Павел говорит, вы хорошо бежали. Кто остановил вас? Оказывается, можно бежать хорошо, но есть то, что может остановить нас, что вы перестали быть послушными истине. Когда мы перестаем быть послушными истине, когда Слово Божие для нас перестает иметь ценность, как Слово Божие, когда Бог для нас и наша христианская жизнь, она уже становится настолько обыденной, что ты как христианин, но жизни в тебе нет, счастья нет, удовольствия нет. Нету такого, знаете, используют это слово «кайфа» от той жизни, которую тебе даровал Господь, простите за это слово. Когда этого нет в тебе, ты становишься просто как пустыня. Ты пересыхаешь. Ты пересыхаешь. И ты останавливаешься. Вы хорошо шли. Кто остановил вас, что вы перестали быть послушными истине? Нам необходимо вернуться к нашему послушанию. Нам необходимо самих себя с каких-то позиций, с каких-то высот, которые мы, может быть, себе в голове настроили, с каких-то пьедесталов, просто-напросто наших человеческих, снизойти и снова окунуться в Слово Божие и снова стать теми, кто хочет служить Богу, а не просто быть прихожанином церкви. Пришел, ушел. Пришел, ушел. Представляешь тело твое? У тебя рука прихожанин. Вот тебе надо что-то зубы почистить, а рука говорит, ну я сегодня ушла по делам. А Бог не говорит о нас, как о прихожанах. Бог говорит как о нас, как о членах тела. Мы должны быть действенными. Мы должны служить, мы должны друг другу помогать, мы должны друг друга поддерживать. Поэтому Бог и дал дары человеку. И дал такие дары телу, как пастор, учитель и другие, пророк. И знаете, когда тебе кто-то делает замечание, Может быть, чтобы скорректировать тебя, или что-то тебе говорит сделать, будь послушен этому человеку. Будь послушен этому человеку. В Евангелии от Луки, в 18 главе, Иисус Христос говорит такие слова в 42 стихе, что кому много дано, с того много спрашивается. Когда я учился в музыкальном училище, я вообще думал, что все педагоги ко мне придираются. Чего они ко мне все придираются и придираются? Оказывается, они видели, что мне дано достаточно много, но я не достигаю того, что мне дано, и поэтому они мне делали замечания, конструктивно, может быть, критиковали, назначали какие-то дополнительные занятия. Как часто дети думают в семье, что родители к ним придираются. Мой сын, он так и думает, что папа к нему придирается, когда что-нибудь хочет, знаете, сделать. Но Слово Божие говорит, я уже вижу, что мой сын хочет сделать. Но я-то понимаю, что много замыслов в сердце человека, но сбудется что? Определенное Господь. Поэтому у маленьких детей в сердце очень много замыслов, но сбудется то, что позволяют им сделать родители. Почему? Да потому что к жизни это им. А родители нададут не нож, не ножницы там что-то подрезать или и утюг на живот себе поставить. Родители будут смотреть. Потому что много замыслов в сердце человека, но сбудется определенное Господом. Ни один чемпион не станет чемпионом, если он не будет послушен своему тренеру, правильно? Если он не будет послушен своему тренеру, потому что тренер знает, на что способен его ученик. Один мой знакомый рассказывал историю. Человек уже уважаемый в возрасте, у него уже взрослые даже внуки. Он говорит, у меня товарищ есть, который учился на художника в Одесском художественном колледже. И вот учитель, когда студенты сдавали работы, приносят работы, всем ставит пятерки, а его другу ставит четверку. И вот так один раз, потом так второй раз, потом так третий раз. Вы знаете, его товарищ говорит, я уже просто не выдержал. Я подошел к нему и говорю, скажите, пожалуйста, почему вы всем ставите пятерки, объективно глядя на мою работу, вы же понимаете и видите, что она в разы лучше, а мне ставите четверку. Разве это справедливо? На что педагог ответил, ты знаешь, они в большинстве своем уже достигли какого-то определенного предела. А у тебя еще не предел. Поэтому бери, иди и работай. Поэтому если тебе твой лидер, или если тебе твой учитель, или если тебе твой пастор делает какое-то замечание, не считай себя самым умным, прислушайся. Потому что в послушании огромное, огромное благословение. Особенно это касается молодежи, дорогие мои. Я проехал с молодежью в одном автобусе 40 дней в двухэтажном автобусе от Москвы до Дербента через сопки, там, Сочи, вот эти горы. И вы знаете, у нас были выступления практически каждый день, лето в разгаре света. Алексей Романов был вождем этого автобуса. Вот. Но молодежь, она всегда считала, что она умнее его. И они говорили, нет, надо сделать так, нет, надо вот так. Он им делает замечания, они, нет. Я потом собрал вот этих ребят, говорю, слушайте, ну, мне уже тогда было где-то, ну, может быть, 38, вот так вот, 30, 37. Я их собрал, говорю, слушайте, ребята, а что бы вам просто-напросто не получать удовольствие от того, что мы все вместе здесь делаем? Скажи, говорю ему, у тебя голова болит, чем заправить автобус? Он говорит, нет. У тебя болит голова, где сегодня все вот эти люди будут ночевать? Он говорит, нет. У тебя болит, говорю, голова о том, где мы сегодня будем кушать? Он говорит, нет. Я знаю, знаешь, у кого голова болит? Я говорю, у Романова, потому что он ответственный, и у людей, которые на местах встречают нас. Не видишь ли ты, что большое благословение в послушании? Едь, получай удовольствие и делай то, для чего тебя пригласили. И делай это хорошо и качественно. Об остальном, обо всем позаботится Господь и тех, кого Он поставил. Но нам же очень часто хочется, да, высказать все, что мы думаем, высказать свою позицию. Но высказывать и нести ответственность, дорогие, это не одно и то же. Это не одно и то же. Послание к евреям в 12 главе есть такое очень интересное место, где написано, чтобы мы взирали на начальника и совершителя нашей веры, чтобы мы сбросили все, что препятствует нам идти. Евреям 12 глава, 1 стих. Итак, нас окружает целое облако свидетелей, поэтому давайте сбросим с себя все. Сбросим с себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети, и будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Это в современном переводе. Знаете, когда легкоатлет бежит дистанцию, он не бежит ее в телогрейке, в валенках и в теплой одежде. Кроссовки весят у профессионалов, кенийцев, по 105 грамм может быть, легкие шорты, легкая майка, и они преодолевают дистанцию 42 километра за 2.08, за 2.10, очень быстро бегут. Они сбрасывают все, что препятствует им мешать, бежать. Поэтому Слово Божие говорит, что давайте мы тоже сбросим всякий грех, который запинает нас и просто не дает нам преодолеть нашу дистанцию. Есть такая шутка у меня, я не знаю, может быть, вы ее слышали, Сергей Мартюнич ее любит сейчас повторять. Стоит сын верблюд и папа верблюд. И сын верблюд говорит: папа, о, смотри, овечечка, у нее такая шерсть беленькая-беленькая. А у нас такие клоки, грязи, тут бок вытерт, горб на спине какой-то. Папа верблюд говорит: сынок, овечечка в пустыню попадет и дуба даст. Что толку от ее шерсти там? А у нас в этих горбах запас нашего питания. Бока у нас потерты, потому что мы спим на песке в пустыне. Но овечка есть овечка, а мы кто? Кто, папа? Корабли пустыни, сынок. Мы пользу людям приносим. Понял? Понял. Папа, что? Смотри, овечечки такие губки розовые, такие розовые. А у нас какая-то тут слюня засохла, колючка, губа треснула, тут обветрено, короче. Селфи не сделать. Ну, сынок, овечка что говорит? Травку нежную кушает. А мы, говорит, идем в пустыне, жвачку жуем, как корабли пустыни, наваленные тюками. Идем, идем, жуем, жуем. Ветер нам дует, дует, колючки подбираем. Поэтому у нас внешний вид такой. Понял? Понял, папа. Папа? Папа уже начинает нервничать. Что, сынок? Слушай, папа, а вот овечки такие копытцы, аккуратненькие. Вот она словно педикюр себе сделала. А у нас такие копыта поколотые такие. Вот они все такие большие, потресканные. Ну, сынок, понимаешь, овечечка на своих лапках в пустыне сразу и на днище сядет. А мы как внедорожники, благодаря вот этим копытам большим, мы идем навьюченные под тяжестью. Благодаря этим копытам мы не проваливаемся, сынок, в песок. Понял? Понял. Папа уже нервно начинает говорить: что, сынок? А сынок говорит: папа, скажи, а зачем нам весь этот тюнинг в зоопарке? Поэтому мы иногда бываем такие, знаете, христиане, оттюнингованные. Мы все знаем. Мы многое читаем. Мы можем любого подкорректировать. Мы можем дать ответ на любой вопрос. Но одного нам не хватает. Просто выйти на трассу и начать приносить плод. И начать приносить плод. Сегодня с Анатолием мы ехали, вы знаете, когда с Анатолием еду, я себя просто таким плохим учеником чувствую. И когда я знал, что мне доверили сегодня утром у вас на воскресном богослужении проповедовать, а я-то благодаря Ютубу со всеми святыми познаю истину, глядя проповеди вашего пастора, то он то колесо тут крутит, то картины Босха там, и еще кого-то, знаете, объясняет. Я-то это все смотрю, мне это все интересно, меня это обогащает внутренно. Это благословение для меня. И Анатолий по библеистике начинает: какое-то слово как скажет. Я говорю: а по-русски можно что-нибудь теперь вот это как-то перевести? Что это означает? И мы сегодня, знаете что, вспоминали Евангелие, где написано, что Иисус Христос пребывал в любви у Бога, у людей, возрастал и укреплялся духом, да? И по сути, на этом можно было бы сказать: ты пребываешь в любви у Бога, ты пребываешь в любви у людей, а что еще надо? Жизнь-то удалась, люди уважают, Бог любит. Что еще надо? Но Христос пошел дальше. Он пошел и начал служить. Потому что дальше идет служение. Даже если ты пребываешь в любви у Бога, даже если ты пребываешь в любви у людей, нам необходимо продолжать идти и служить. Поэтому давайте будем сбрасывать с себя все, что мешает нам преодолевать нашу дистанцию. И как апостол Павел говорит во втором послании к Тимофею, в 4 главе, 7 стихе, он говорит: «Я хорошо боролся», в современном переводе, «я пробежал всю дистанцию и сохранил веру». Состязался я честным состязанием. С дистанции не сошел. Выполнил все требования. Выполнил все требования. Поэтому ему и готовится там венец, он говорит. Я прошел дистанцию хорошо. С пути не сошел. Я сделал все правильно. Насколько важно в нашей жизни, даже когда мы бежим нашу дистанцию, все равно бежать и делать все правильно. Бежать и делать все правильно, когда ты бежишь марафон. На обочинах стоят, знаете кто? Волонтеры. Люди, которые держат плакаты, на которых написано: «Эй, мужик, еще 25 километров, и будешь дома есть борщ с пампушками». И ты бежишь, понимаешь, что еще 25 километров, и вот уже борщ, борщ и пампушки, все это скоро. Потеешь, тебе тяжело, а ты продолжаешь бежать дальше. На 35-м километре стоят ребята с барабанами, как будто пионеры, бьют туда, друн-друн-друн-друн-друн-друн-друн-друн-друн. Чемпион, давай, чемпион, давай, чемпион, давай. Ты сможешь, ты сможешь, ты сможешь. И эти люди вдохновляют тебя. А представляешь, ты бежишь, бежишь, за угол забегаешь, там стоят пацаны с плакатами: «Эй, эй, лох, иди домой, это не для тебя». И ты сразу и пошел домой. А как часто в церкви те, кто служит, те, кто бежит, нуждаются в такой поддержке, нуждаются в людях, которые будут просто поднимать плакаты или просто подойдут, похлопают по плечу и скажут: «Пастор, брат, лидер, спасибо тебе за то служение, которое ты делаешь. Мы с тобой, мы с тобой, мы молимся за тебя, мы поддерживаем тебя». Критиковать это проще всего. Критиковать проще всего, но выйти на дистанцию и бежать дистанцию – это очень тяжело. Даже если тебя поддерживают твои друзья, коллеги, семья стоит на обочине и говорит: «Папа, папа, папа!» Бежишь все равно-то ты. Твои легкие дышат. Твой пульс стучит 169-172. На 35-м километре ноги уже начинают ныть. Ты пьешь этот изотоник, ты пьешь этот гель и продолжаешь бежать. Продолжаешь бежать, чтобы дойти ту дистанцию, на которую ты вышел. Поэтому, драгоценная церковь, поддерживайте тех, кто бежит. Поддерживайте тех, кто служит. Не критикуйте, а поддерживайте. Когда мы бежали с Алексеем Романовым, мы договорились финишировать вместе. Потому что на 40-м километре мы договорились, мы возьмем большое знамя 3-2 с ликом Христа в терновом венце, и там будет написано: «Наш Бог не мертв». И когда я вижу, что один из друзей, ребят, с кем мы бежали, он начинает отставать, у него начинает болеть колено, в горочку они начинают идти пешком. А я тренировался 5 месяцев по улице, по горам, везде, где был, в горку, с горки, и я понимаю, что я теряю время, но мы договорились бежать вместе. Мое эго, оно рвало меня. Не позволь твоему эгоизму убить тебя. Убей его сам внутри себя. И я начал задавать вопрос. А если бы Иисус бежал, и у меня нога начала болеть, бросил ли бы Он меня, а сам ушел вперед устанавливать индивидуальный рекорд? Нет. Он бы шел рядом со мной. Он бы бежал рядом со мной. Он бы не оставил, Он бы не покинул. Все было бы по Писанию, все было бы по Его Слову, потому что Бог верен. И мы бежали, мы поддерживали друг друга на 40-м километре. Мы взяли этот плакат, не плакат, а знамя, и держали, передавали его друг другу, и красиво финишировали. Сегодня очень многих в церквях служения начинаются и разваливаются по одной простой причине. Люди договорились вместе бежать, но потом у кого-то появляется травма. Потом у кого-то начинает что-то вылазить, потому что когда мы начинаем что-то вместе, мы же всегда смотрим только на сильные стороны, мы же не видим никаких диагнозов друг в друге. Но когда ты уже пробегаешь определенную дистанцию, ты только, не только видишь достоинства, ты еще начинаешь видеть и недостатки. И вот когда ты видишь недостатки, тебе необходимо их покрывать. Апостол Петр говорит, что более всего имейте усердную любовь Анатолий, как библист, сейчас меня поправит, потому что слово «усердная любовь» переводится в этом месте Священного Писания с греческого языка как любовь, которая способна растягиваться, как любовь, которая способна укрепляться, как мышца спортсмена. Когда спортсмен приходит в зал, первые тренировки 5 килограмм, потом 10 килограмм, потом 20, потом 50. И вот эта усердная любовь, это любовь, которая может растягиваться, которая не критикует, которая не видит негатива, не высказывает негатив, но покрывает. Я верю, что если бы мы имели вот эту усердную любовь, поддерживали друг друга на каждой дистанции, которую мы согласились бежать вместе, многие бы служения, они продолжали жить, и многие бы церкви сегодня имели рост и шли бы вверх. Нам нельзя критиковать. Мы должны поддерживать друг друга. Но как бы тяжело ни было, пастор, порой, правда, бежишь все равно ты сам. Знаете, но я верю в то, что Бог не оставляет. Я бежал как-то марафон в Санкт-Петербурге. Я думал, ой, все, с таким удовольствием пробегу его. В 11 часов уже 36 жары было. Стакан воды выпиваешь, через километр обезвоживания, а до следующей воды еще 4 километра бежать. И вот ты бежишь, приехал с женой, заплатил регистрационный взнос, бежишь, тебе тяжело. Мысли такие, вот сейчас я вот здесь на 32-м упаду и просто умру, а у меня маленький ребенок, а как жена его растить будет? Ну, такие мысли, знаешь, а ты бежишь, атлеты тут, тум, здесь упал один, здесь один в обморок, здесь у одного судорога. И вот ты бежишь, и я бегу, и рядом со мной парень бежит и пытается меня обогнать, и маечка у него такая, хэштег и 666 Краснодар. И я смотрю, ничего себе 666 бежит. А я выбежал с пастором Игорем Соколовым, и у меня майка такая, «Россия без сирот», знаете. И я думаю, неужели я за Россию без сирот не добегу? Господь, помоги мне! И я финишировал. Может быть, финишировал не с тем результатом, с которым хотел, но я финишировал. Я верю в то, что мы способны добежать, потому что мы не бежим в одиночку. Ты можешь быть один, но ты не одинокий. Господь всегда с тобой. Господь всегда с тобой. Если согласились бежать командой, бежите командой. Если тебе делают замечания, твой тренер, учитель, родители, принимай критику как благословение, потому что они видят, что тебе много дано, из тебя много можно спросить. Принимай это как благословение. Не останавливайтесь, будьте послушны истине до конца, как это сделал Иисус Христос. В Гефсиманском саду команду волонтеров Он попросил, помолитесь со мной, пободрствуйте со мной. Все волонтеры раз и уснули. Христос приходит и находит их спящими. Потом Он снова уходит молиться. И Он прошел свою дистанцию. Он прошел свою дистанцию. Он дошел до Голгофского креста. Он был распят. И на кресте Он сказал, свершилось. Желаю, драгоценная церковь, братья и сестры, каждому из нас достигнуть той цели, которую определил для нас Господь. В нашей личной жизни, в наших взаимоотношениях с Богом, в нашей семье, в воспитании наших детей, может быть, в бизнесе. Знаете, ты не один. Ты не один, Господь всегда с тобой. Тебе может быть тяжело, ты уже устал, ты готов сломаться. Не ломайся, не сдавайся. Второе дыхание открывается тогда, когда ты продолжаешь идти вперед. Второе дыхание открывается тогда, когда ты продолжаешь бежать, как бы тебе не было тяжело. Если ты остановился, ты проиграл. Но пока даже по чуть-чуть ты движешься вперед, ты победитель и ты чемпион. Иисус для нас пример. И Слово Божие говорит, что на облаках смотрит великое облако свидетелей, которые преодолели ту дистанцию, которую, может быть, сегодня бежим мы вместе с вами. И они с небес поддерживают нас и говорят, давайте, у вас все получится, у вас все есть для этого. Не сдавайтесь, идите вперед. Господь с вами, у вас есть Дух Победителя, Дух Иисуса Христа. Вы все преодолеете, вы все сможете, ибо я с вами до скончания века. И мы продолжаем с вами идти, мы продолжаем с вами бежать, мы продолжаем с вами достигать, мы продолжаем с вами мечтать, мы продолжаем с вами ставить цели и говорить, Господь, вот Он я, возьми меня и используй меня для славы Твоей. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благословляем имя Твое, наш Бог. Мы благодарим Тебя за Твою милость. Благодарим Тебя за Твою любовь. За то, что Ты не оставляешь нас. За то, что Ты, Господь, прошел эту дистанцию и на Голгофском кресте сказал: «Свершилось». И Твой Отец вознес Тебя превыше всякого имени. Боже, помоги нам не сдаться, не сломаться. Прости нас, если мы в чем-то неправы. Прости нас, где мы согрешаем. Мы скидываем в себя всякий запинающий нас грех, чтобы продолжать идти вперед. Мы снова говорим: Господь, мы будем влюблены в Тебя и в Твое Слово, и будем послушны истине, чтобы снова продолжать идти, чтобы снова приносить плод, и чтобы этот плод, он пребывал. Да святится Твое имя, наш Господь, и да будет Тебе слава, честь и хвала. Благослови каждого, Господь, человека. Каждого человека сегодня в этом собрании, который находится пред Тобой, пред Твоим святым лицом, в Твоем святом присутствии, Отец. Благослови, утешь, укрепи, наполни Твоей силой, вдохнови и скажи: сын, дочь, вперед, я с Тобой. Мы любим Тебя и благодарим Тебя, наш Бог.